Итак, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы задать следующий вопрос. Каково, на ваш взгляд, главное качество, которым должен обладать человек, для того, чтобы добиться долгосрочного успеха? И, естественно, что я хотел бы обсудить этот вопрос с вами в рамках еврейской традиции и мудрости Торы. Поэтому обращаюсь к истории Авраама. Как известно, у него в жизни было 10 испытаний. При этом, в чем заключалось последнее испытание Авраама? Большинство мудрецов утверждают, что последним и самым важным, и самым, казалось бы, серьезным испытанием Авраама было жертвоприношение Ицхака. Ну, что такое жертвоприношение Ицхака? Авраам должен был поднять над любовью отца, своей любовью отца, отцовской любовью, еще большую любовь ко Всевышнему, то есть, по сути, показать, что над всем стоит Всевышний, его законы морали и этики, и ничто не может быть выше этого. И казалось бы, когда он доказал, что трепещет перед небесами, как сказано в Торе, то мог бы уже, по сути, считать, что это испытание он прошел достойно, и это было последним испытанием его жизни. Удивительно, что Рабейн Йона, автор замечательной книги «Шары Чува. Ворота раскаяния», утверждает, что жертвоприношение Ицхака было лишь только 9-м испытанием в жизни Авраама. На самом деле, 10-м испытанием явилась смерть Сары. И тут, конечно, мы удивляемся, потому что, по сути, ведь испытания в жизни Авраама, так же, как и в жизни нашей, они идут, друзья, хотим ли того или нет, по нарастающей. Всевышний испытывает человека, человек доказывает, что он может испытание преодолеть, становится сильнее, и ему предлагается еще больше испытаний. В каком-то смысле Всевышний является как бы тренером человека, и человек собирает все свои силы, преодолевает испытания, ему тогда с небес дается еще больше сил, а если, не дай Бог, он испытание преодолевает, то тогда неиспользованные силы он теряет, становится слабее, а преодолевая испытания, становится сильнее. И поэтому, в общем, нормально предполагать, что следующее за 9-м, в соответствии с мнением Рабейну Йоны, испытание Авраама, которое было жертвоприношение Ицхака, так вот 10-е должно быть еще более серьезным. Что же может быть более серьезного в этом испытании, в общем, смерти его любимой, конечно, жены, но при всем при том, это, так сказать, такова жизнь, в том смысле, что его пожилая жена ушла из мира. В чем же здесь дело? Конечно, друзья, на этот вопрос есть множество ответов. Я хочу сконцентрироваться сегодня на одном. Рабби Сохар Френд пишет, что это испытание было связано с тем, что ведь Авраам, казалось бы, мог уже, пройдя 9-е жертвоприношение Ицхака, посчитать, что он достиг апогея своего успеха, своей славы, и расслабиться. И расслабившись, потерять свое духовное стремление, продолжать и расти каждое мгновение своей жизни. И потому вслед за 9-м последовало 10-е. С чем оно было связано? В частности, с тем, что Авраам вернулся и узнал о том, что Сара услышала о том, что он ушел с Ицхаком, и, возможно, было там произведено жертвоприношение. Ее душа вспорхнула, она не выдержала этого. И если бы только Авраам сожалел бы об этом, то есть проявил бы сожаление о том, что он сделал, то таким образом он потерял бы право и отношение к своему испытанию 9-му, которое является великим испытанием не только в его жизни, но заслугу его он передал все своим детям. И все мы время по сегодняшний день, поэтому думаем шофар, это напоминает о самоотверженности Авраама и Ицхака, которые вместе шли. И таким образом это придает эту идею самоотверженности и, по сути, заслугу их любви ко Всевышнему на все поколения. Если бы только Авраам в тот момент сожалел бы, проявил бы сожаление, то он бы потерял эту заслугу, и таким же образом мы потеряли бы эту заслугу. В чем здесь дело? Да в том, что если человек, например, сделал что-то плохое и сожалеет, то тогда уже нет больше у того действия, которое произошло в прошлом, отношения к этому новому человеку, к который более не хочет этого действия. У него нет больше желания к этому действию. То же самое, если человек делает что-то хорошее. И он потом сожалеет о том, что он сделал что-то хорошее, то он таким образом как бы выключается, отключается и не имеет больше никакого отношения к тому хорошему, что он сделал. И в этом, по сути, само по себе испытание. В чем же оно выражается? Ну, представьте себе, скажем, вот человек стал религиозным. И вот, преодолевая все препятствия, он стремился к духовности, соблюдал заповеди, как бы мне было ему трудно. А потом, в какой-то момент в своей жизни, может быть, десятилетия спустя, он сожалеет, говорит, а почему вообще я это сделал? А может, лучше мне было бы жить по-другому? Может быть, я просто пошел бы в бизнес, стал бизнесменом, стал бы богатым человеком, моя жизнь бы сложилась совсем по-другому. Если человек только сожалеет об этом, то он теряет весь тот путь, который прошел. И то же самое может пройти с человеком, который, например, скажем, помог другому, помог нуждающемуся. Предположим, нуждающийся не проявил должного уважения или благодарности, и тот сожалеет, что он ему помог. Не надо никогда сожалеть о том, что мы помогли какому-то человеку, потому что таким образом мы можем потерять заслугу этого доброго дела, не сожалеть о добрых делах. Поэтому на поверхности смысл заключается в том, что Авраам не должен был сожалеть о том, что произошло, осознать, что если его жена умерла, то на это была воля Всевышнего, ему ничего не оставалось в тот момент, как принять его волю и продолжать творить добро таким образом, каким творилось сегодняшнего дня. Тем не менее, наверное, главный урок этой истории заключается в том, что по большому-то счету нет последнего испытания Авраама. То есть все то время, что человек живет, он продолжает испытываться, он продолжает расти, он продолжает преодолевать препятствия. Вот, например, я помню, когда я приехал в Израиль и оказался вместе с своей мамой, благословенной памяти, в доме Рава Мордеха Израхи, главы Ишивы Атерес Исраэль в Иерусалиме. И он тогда, отвечая на слова моей мамы, «Ария по, Ария здесь», он сказал, «А вы понимаете вообще, куда вы пришли? Что это за Ишива?» Это учебное заведение Ешива, весь смысл и суть которого – Алия. Что такое Алия? Духовный подъем, вознесение. На идыш говорят слово «штаген» – это продолжающийся духовный рост человека. Интересно, что в Слободке, Ешиве Слободке, Атерес-Исроль, как Ешива Хеврон, имеет отношение к традиции, это, как сказать, продолжение этой Ешивы в Израиле. Так вот, интересно, что в Слободке как бы главной целью человека стать не просто человеком, а реализовать весь потенциал духовный, который у него есть, и стать то, что называется Адам Гадоль, Одам Годал, стать большим, великим человеком. Но в связи с тем, что мы говорим, очевидно, для того, чтобы стать великим человеком, нужно, не прекращая им становиться, не прекращая ни на одну минуту. Потому дело не в том, чтобы стать, а дело в том, чтобы продолжать им становиться непрерывно. Например, я говорил как-то с одним человеком много лет назад, и он мне с радостью сообщил, я стал религиозным, и с этого момента то-то и другое. Потом в продолжении разговора опять говорит, вот я стал религиозным, и с этого момента. Но потом, когда он в третий раз опять сказал, я стал религиозным, то я тогда решил немножко как бы выпустить этого, как сказать, воздуха из этого шара и говорю, ну а вы действительно стали религиозным? А тогда он улыбнулся и говорит, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что это нескончаемый процесс? А я ему ответил тогда, нет, я как раз имею в виду, что этот процесс кончается, когда человек говорит, я стал религиозным. И при этом становится таким довольным собой, каким он стал совершенным человеком. И в этой ситуации он больше не стремится и не ищет возможностей своего духовного роста. Кстати, от Рабы Цеха Израхи, брата моего Роша Ишивы, который сегодня возглавляет Ишиву Мир, я слышал, что его великий тесть Раб Хаим Шмулевич, глава Ишивы Мир, который из мира в Белоруссии, в тот момент в Польше, проезжая через весь Советский Союз, когда началась война, оказался в Японии, потом, в конце концов, в Китае, в Шанхае, и был главой Ишивы там, потом приехал в Иерусалим, открыл мир Ишиву в Иерусалиме. Так вот, Раб Хаим Шмулевич говорил Рабы Цеху Израхе, что Он любит каждого человека и каждого еврея, конечно же. Но лишь только один тип людей, при всем при этом, он не может терпеть. Самодовольных. Самодовольного человека, который не хочет больше расти, развиваться, улучшать себя. Интересная, друзья, мысль. У каждого человека есть, с одной стороны, возможность удовлетвориться и быть довольным, и, с другой стороны, быть голодным и ощущать жажду. Так вот, сказано в Торе, что человек после еды должен поесть, благословить, то есть поесть, насытиться и благословить. В этом смысле насыщение в физическом смысле, в физическом мире является благословением, потому что если бы не насыщение, человек бы так и продолжал, кушал и кушал и кушал и кушал, пока бы не взорвался. Слава Богу, что есть насыщение. Потому Роши Шивы, то есть мой учитель в Израиле, говорил так, Рабор Мотка Израхи, что в духовном мире необходимый минимум – это максимум возможного. То есть в духовном мире человек никогда не должен насыщаться. Все то время, что он жив в духовном мире, он должен ощущать голод и жажду. Наверное, именно об этом говорится у пророка, потому что придет время, и это будет жажда, но не на воду, и голод, но не на кусок хлеба, а жажда услышать Слово Всевышнего. Вот эта жажда, она необходима человеку для того, чтобы он продолжал духовно расти. В то время как в вопросах материальных, наверное, наоборот. Хорошо человеку иногда успокоиться и удовлетвориться тем, что есть, потому что, в конце концов, ведь радость – это не обретение того, что ты хочешь, а это умение ценить того, что у тебя есть, или то, что у тебя есть. Поэтому в завершении нашего разговора, как важно человеку помнить о том, что действительно главным качеством, которое позволяет ему достичь долгосрочного успеха, это во всех тех областях, в которых он хочет преуспеть, ему нужно постоянно расти, постоянно становиться лучше и лучше. И в частности, одним из главных, наиважнейших факторов продолжения духовного роста – это найти ту среду, ту общину, может быть, ту синагогу, тех друзей, которые вместе с ним направлены на этот духовный рост. Иногда человек, когда он, скажем, приходит только на какой-то семинар или приходит в какую-то синагогу, он, может, еще ничего не знает, но он, может, что-то услышал, что-то прочитал, у него горят глаза, ему интересно. И это прекрасно, потому что он настроен учиться. И иногда он приходит в какое-то место, в котором уже люди, которые, может быть, там изучают это десятки лет или живут десятки лет вот в этой религиозной среде, и некоторые из них, не дай Бог, но они, может быть, уже потухли, потому что они уже стали религиозными. Они, так сказать, столкнулись со всеми вопросами быта, со всеми проблемами, которые представляет из себя жизнь. Иногда, может быть, разочаровались, иногда, может быть, даже внутренне переживают или сожалеют о том, что они, может быть, даже сделали какие-то шаги. Во всяком случае, у них отнюдь нет блеска в глазах. И это большая опасность в этом смысле – стать религиозным. И как важно, может быть, этим, которые уже продвинулись, посмотреть на тех новых, которые только пришли, и вспомнить, какими были они. И обновиться, и вновь искать, и вновь задавать вопросы – и вновь стремиться. Может быть, в этом слова пророка, который сказал «Хэшэвэйну ашэмэлэха хадэш ямэйну кикэдам» «Верни Всевышний нас к себе и обнови нас, как было прежде». Да, обнови нас таким образом, как это было прежде. Поэтому в каком-то смысле то обновление связано с тем, как важно, чтобы человек вспомнил о том, с каким энтузиазмом, с каким желанием он делал свои первые шаги, и как он стремился, как он искал, чтобы вот эти мгновения его роста, они всегда оставались с ним. Итак, друзья, желаю, чтобы каждый из нас, все мы стали по-настоящему большими людьми, не в том смысле, что мы достигли величия, а в том смысле, что мы всегда продолжали к нему стремиться. Всего вам хорошего.